Знаете, сегодня мы будем, тема такая будет о познании Бога. И будем читать с вами из притч, вторую главу. Вот, но прежде я хотел немножко сказать, что вообще как бы познать Бога, да, что это значит? Вот в греческой культуре, да, если говорилось о познании, то имелось в виду прежде всего иметь более полную информацию о каком-то предмете, явлении. В еврейской культуре познание это всегда ассоциировалось с близкими, тесными отношениями. Это не просто иметь информацию какую-то, да, но это именно иметь тесные, близкие отношения. Вот смотрите, познал Адам жену Еву, да, и она родила ему сына. Имеется в виду, вступил в близкие, в тесные отношения. И если бы, например, вот, взять нашу церковь Благую Весть, и, например, грек, он бы так сказал, что «О, я познал эту церковь, я знаю, во сколько они собираются, какие у них проповеди, что они поют, как они там чай пьют», да, то если бы еврей говорил, познал, да, то есть грек, он может и не быть членом церкви, он может сюда ни разу не приходить, ему достаточно вот иметь представление, знать, что тут у нас происходит, то еврей, он бы смог так сказать только тогда, когда он бы был бы с нами, имел бы друзей среди нас, был одним из нас. Вот Адам сказал, я познал их. Я не просто знаю, информацию имею, что у них там происходит, да, я часть их, у меня близкие и тесные отношения с ними. И, конечно же, поскольку мы с вами читаем притчи Соломона, написаны они были в то время, и написаны были в контексте еврейской культуры, то познать Бога, это, конечно, прежде всего не то, что иметь знание о нем, да, а это иметь близкие и тесные отношения с ним. И вот когда мы сейчас будем дальше идти с вами разбирать, то помните как бы это, да, и держите всегда, размышляя. И вот в вопросе познания Бога, братья и сестры, всегда есть две крайности в этом вопросе. Одна крайность – это то, что вообще выстроить с Богом близкие и тесные отношения очень трудно. И такая точка зрения, она в большинстве, конечно, бытует в традиционных церквах. Если кто-то из вас заходил, наверное, в храмы, да, православных, то где там Бог находится? Далеко-далеко под куполом. В храме Христа Спасителя был кто-нибудь, да? Он очень далеко там, высоко, да? Ближе к человеку уже кто? Святые какие-то благочестивые люди, которые совершили какие-то подвиги, там, аскетический образ жизни вели, молились, в монастырях жизнь провели. И даже смотрите, вот то, что православные христиане, они молятся святым, это вытекает из этой точки зрения, потому что они говорят, ну как же, вот святые они вот заслужили, они ближе к Богу, да, а мы совсем далеко, и вот я им помолюсь, и там, конечно же, Бог их быстрее услышит. Ну, и как противоположность, да, другая точка зрения, которая уже в нашей среде как бы культивируется, да, в протестантской. Когда мы, вот, знаете, себе Бога представляем, вот на открытках видели, когда Христос стоит, и стих написан, «Все, стою и стучу, и кто услышит голос, и отворит, и войду, и буду вечерять». И у нас такое представление, что Бог, вот он, знаете, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, вот он стоит у человека и ждет. А у человека жизнь кипит, он там дома что-то чем-то занимается, лежит на диванчике, вот этот стук через всю жизнь, тук-тук. Ну, открой же, ну, открой, да, я вот хочу войти. И в конце концов, там человек, так мы так вот порой призываем грешника, говорим, ну, ты только подойди к двери, вот ты только открой, вот Господь, он сразу войдет за стол, вечерять будет. Тебе практически делать ничего не надо, да? Но, знаете, истина, она, как в большинстве случаев, бывает где-то посередине. И давайте прочитаем из первой главы немножко, да? Я хочу сказать, что выстраивание тесных отношений с Богом – это двусторонний процесс. С одной стороны, да, мы знаем, Господь говорит, не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от злого пути своего. Знаменитый наш стих, да, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного». И посмотрите, притчи, 1 глава, с 19 по 23 стих. Так, прошу прощения, с 20-го. «Премудрость возглашает на улице, на площадях возвышает голос свой, в главных местах собраний проповедует, при входах в городские ворота говорит речь свою. Доколе невежды будете любить невежество? Доколе буйные будут услаждаться буйством? Доколе глупцы будут ненавидеть звания? Обратитесь к моему обличению, вот я и залью на вас дух мой, возвещу вам слова мои». И это, с одной стороны, мы видим, Соломон говорит о том, что хочет Бог. Он хочет излить Дух Святой на человека. Он хочет спасти грешника. И это его желание. Но и от человека требуется прилагать усилия. Лука, 16 глава, 16 стих. Господь Иисус Христос, проповедуя, говорил так: «Закон и пророки до Иоанна. Сего времени Царствие Божие благовествуется, и всякий усилием входит в Него». Итак, братья и сестры, какие же усилия нужно приложить человеку, чтобы войти в Царство Небесное, чтобы выстроить с Богом близкие отношения? Соломон говорит, что от человека требуется по меньшей мере 6 усилий. Давайте прочитаем 2 главу с 1 по 6 стих. Притча Соломона, 2 глава с 1 по 6 стих. «Сын мой, если ты примешь слова мои и сохранишь при себе заповеди мои, так что ухо твое сделаешь внимательным к мудрости и наклонишь сердце твое к размышлению, если будешь призывать знание и взывать к разуму, если будешь искать его как серебра и отыскивать его как сокровище, то уразумеешь страх Господень и найдешь познание о Боге, ибо Господь дает мудрость из уст его, знание и разум». И посмотрите, 6 усилий. Во-первых, это любому человеку нужно научиться внимательно слушать. Второе усилие – нужно научиться размышлять над словом. Третье – это молитва к Богу. Четвертое усилие – это мы должны трудиться и работать с Писанием. Чтение Писания, изучение Писания – это, братья и сестры, труд. Это не сравнимый труд, не с чтением художественной книги, да? А Соломонова сравнивает с трудом золотоискателя. Пятое – мы должны приложить усилия, чтобы принять Слово Божие. Принять – это значит, знаете, сделать своим, чтобы оно вошло к нам. И последнее – это сохранить. Итак, первое усилие, которое должен приложить человек, это научиться слушать внимательно. Вы знаете, у нас неделю назад было семейное общение, и вот брат Андрей Гурский рассказывал, у них в организации есть работники, которые занимаются продажами. Причем, он говорит, это профессиональные продавцы, они, говорит, даже зимой на севере чукчи снег продадут. И вот время от времени их тестируют. И один из пунктов теста, на что их проверяют, знаете какой? Умение слушать. Их проверяют, насколько человек может слушать другого человека. Нам кажется на первый взгляд, ну как же так, профессиональный продавец, его задача уболтать нас, да? Прийти вот что-то наговорить такое, мы, о, да, действительно хорошая вещь, и купить ее. Но на самом деле, им говорят, вы не сможете хорошо продать, если вы не научитесь человека слушать. А все-таки в большинстве случаев, знаете, вот, может быть, кто-то смотрел фильм «Американцы», там фильм идет о страховых агентах, они продают страховки, страхуют людей. И у них показано, что все продажи проходят через личные отношения. То есть вот страховой агент, он находит там какую-то жертву, да, потенциального клиента. И он начинает с ним ходить в бары, показывает, он сидит там, то пиво пьет, что-то ему рассказывает про жизнь, он ему там поддакивает, сидит, вот. И заключение одного такого контракта, это порой человек трудится там недели, он выстраивает отношения, он ходит в гости к этому человеку, его приглашает, и после этого он только как бы продает. Вы знаете, я был в свое время в российском бизнесе, я вам скажу, что не возьму взять процентов, но я думаю, большая часть нашего бизнеса построена на личных отношениях. Если только вы не выстроили личные отношения, у вас не получится серьезного бизнеса. Ну, конечно, можно открыть там палатку, торговать фруктами, там этими шоколадками, еще чем-то, да, ну, такой бизнес, где вы особо много не заработаете, вот. Вот. Но если у вас серьезный, крупный бизнес, да, вы должны выстраивать, причем на самом разном уровне отношений, вы должны научиться выстраивать отношения с местными властями, вы должны научиться выстраивать отношения с поставщиками и, соответственно, с вашими потребителями. И это как бы вот работа менеджмента, работа там руководителя. И смотрите, если вы не научитесь слушать человека, то у вас не получится выстраивание отношений. И то же самое, смотрите, это в миру так происходит, да? Но это отпечаток идет отсюда, да? Господь же строит нашу жизнь. И Соломон говорит, обращая детям, говорит, слушайте, вам нужно преклонить ухо, сделать его внимательным. Вам нужно научиться слушать. Смотрите, послание Якова, 1 глава, 19 стих. «Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек да будет скор на слышание, медлен на слова». Посмотрите, Яков обращается и говорит: «Слушайте, братья мои христиане, у вас есть одна черта, которая у вас должна быть очень хорошей, вы должны научиться слушать». Говорить это тоже важно, да? Но на втором месте. Вот говорить будете медленными, да? А вы лучше учитесь слушать. И нам кажется, порой я так вот размышлял, когда над этими словами думаю, ну как же так? Ну вот мы же когда вот евангелизируем, мы же говорим, да? Как я вот буду, ну, слушать только человека? Вы знаете, я думаю, у каждого нас есть такой опыт, я думаю, вы встречали в жизни людей, когда человек приходит к вам, и вот он говорит, говорит, какие-то проблемы свои рассказывает, и вы его слушаете, 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 что-то уже какие-то мысли у вас. Вы вроде бы собираетесь открыть рот, сказать: «Слушай, ну, друг, вот я сейчас тебе покажу». А он тебе руку жмет, говорит: «Слушай, спасибо, как прекрасно мы с тобой поговорили», и пошел. И ты думаешь: «Че он мне все это рассказывал? Я тут стоял полчаса слушал, да?» Человек, не научившийся слушать. Он пришел с своей проблемой, он что-то ее рассказал, да? Какой результат? Нулевой. Нулевой результат. И в то же время результат все равно будет, если мы будем слушать. Я помню, когда только пришел в нашу церковь, Сергей Васильевич рассказывал случай, тоже попался с таким человеком. Идет, вот он ему рассказывает, какое правительство плохое, что страну развалили и все. Долго говорил. Сергей Васильевич говорит: «А я все иду и думаю, как же ему засвидетельствовать?» И, расставаясь, сказал одну фразу: «А для чего ты живешь?» И говорит, вот это три слова сказанных, он говорит, и вдруг я смотрю, человек как вот, все, как он на стенку, он говорит, там что-то, ну ты спросил, я, говорит, буду думать, и пошел задумчивый, понимаете? И мы должны просто здесь поверить. Поверить Божьему Слову, поверить в то, что Господь хочет нас научить. Первое усилие, которое мы должны приложить, научиться слушать внимательно. И в чем это может конкретно проявиться, братья и сестры? Ну, самое простое – в умении слушать собеседника. Когда мы с кем-то беседуем, мы должны после беседы, собственно говоря, сказать, о чем мне говорил этот человек, что он от меня хотел. Понять его, да? Какие мысли у человека, и дошли ли они до меня. Второе – это классический пример проповедь. То, что я вам сейчас говорю, вы должны слышать, да? Потому что иногда бывает, вы знаете, со мной иногда такое случается, когда я проигрываю духовную борьбу, да? Ты сидишь вроде слушаешь там, да, человека, а мысли твои недалеко. Ты там что-то подумал, все, потом вернулся уже, думаешь, оп, кусок-то я упустил, о чем речь была, где? Бывает такое, братья и сестры. Поэтому Соломон говорит, надо этому учиться, надо прикладывать усилия, нужно заставлять. И третье, братья и сестры, у нас есть Библия. Записанное слово. И слушать внимательно, это просто даже научиться ее читать. Вы знаете, к сожалению, есть у нас верующие люди, которые спрашивают, верующие, да, Библию читаешь? Неа. Тогда вопрос, а как же ты Бога слушаешь? Через слово Бог разговаривает с нами. И самое первое, это простое действие, это открой и прочитай внимательно. Прочитай внимательно и попробуй понять, что Бог через написанное слово к тебе говорит. Второе усилие, которое необходимо прикладывать человеку, после того, как слово вошло в уши наши, теперь нужно размышлять. Посмотрите, второй стих. «Так что ухо твое сделаешь внимательным к мудрости и наклонишь сердце твое к размышлению». Мышление – способность думать, анализировать, сопоставлять, делать какие-то практические выводы. Это работа нашего ума. К сожалению, вот я сейчас смотрю там на молодежь нашу, не все это умеют, братья и сестры. Самый простой тест. Иногда мне дети прибегают, когда домашнее задание делаем, прочитал, прочитал. Теперь перескажи. А как ты это понимаешь? И вот когда начинаешь наводящими какими-то вопросами подводить, человек потому что, ага, это так, это так, это так. Знаете, индуктивный метод. Вот я как бы начинал такое, скажем, серьезное изучение Библии с индуктивного метода, один из самых хороших, я считаю, методов, вот чтобы заставить нас не просто читать внимательно и слушать Библию, а научиться именно думать над Библией, сопоставлять, анализировать, потом прикладывать к себе: «Господи, а я как? А как мне эта проповедь? А что ты мне открыл?» Вы знаете, я вычитал Николая Васильевича Гоголя. Ну, все знаете, в школе учились, если кто-то не помнит, напомню, «Из мертвых душ» такие строки. Я бы немножко, вот, говоря о размышлениях, хотел бы выделить, просто остановиться на одной черте, на одной опасности, которая таит в сегодняшнее время. Это скорость нашей жизни, это ритм нашей жизни. Посмотрите, что Гоголь писал в «Мертвых душах» давным-давно. «И какой же русский не любит быстрой езды? Кажись, неведомая сила подхватила тебя на крыло к себе, и сам летишь, и все летит. Летят версты, летят навстречу купцы на облучках своих кибиток. Летит с обеих сторон лес с темными строями елей и сосен, с топорным стуком и вороньим криком. Летит вся дорога не весь куда, в пропадающую даль. И что-то страшное заключено в всем быстром мелькании». И, наверное, знаете, эти строчки вот актуальны и сегодня, как никогда. Замени вот этот вот лес, кибитки на современные автомобили, современные, да, это стеклянно-железные здания, все останется то же самое. Но посмотрите, как Гоголь, да, подметил, он говорит, что-то страшное вот в этом мелькании заключено. Я сейчас читаю воспоминания, книгу нашего брата Вильгельма Буша «Христос, моя судьба», и он там интересное такое, он говорит, я задаю этот вопрос везде и всегда, и ни разу не получил на него ответ. 100 лет назад он приводит там по Германии, говорит, купец для того, чтобы подписать контракт на поставку, 10 дней тратил, ну, 10-12 дней тратил на дорогу там по Германии, 2-3 дня у него уходило на подписание контракта, то есть, говорит, один контракт занимал 15 дней. Сейчас, говорит, многие коммерсанты подписывают контракт, даже не видя друг друга. Обменялись по интернету, по видеоконференции поговорили, день, два, там, ну, 3 дня максимум контракт подписан. В то же время, он говорит, моя бабушка каждый день читала 4 главы из Евангелия. У нее не было стиральных машинок, она штопала, говорит, все вещи на большую семью руками, и у нее находилось время 4 главы из Евангелия читать каждый день. Сегодняшний человек, он приводит пример, где-то поехал отдыхать, сидит, говорит, смотрю, такой преуспевающий. Вот, промышленник в Германии, он говорит, я подошел к нему, мы разговорились, вижу, подарил свою книжечку, говорю, почитайте это Слово Божие. Тут говорит, не-не-не-не-не, это вот сейчас у меня нет времени, я вот должен отдыхать, вот у меня свои дела, может быть, там я когда, говорит, вернусь на работку, почитаю. И он говорит, самая большая проблема сегодня, ни у кого нет времени. И вот то, что, смотрите, наклонить сердце твое к размышлению, если мы посмотрим современный перевод, да, то в современном переводе перевели, знаете, обратить, то есть повернуть сердце к размышлению. У нас разные желания могут быть в сердце. Да? Если посмотреть, каждому заглянуть, наверное, ну, с десяток точно сейчас легко напишем, да, чего мы хотим, и какие у нас планы, задачи стоят. Да? Но задача всем в этом – повернуть сердце, приоритеты так расставить, чтобы у нас было спланировать нашу жизнь, братья и сестры, чтобы у нас было время размышления над Словом. Полчаса, час, не знаю, может быть, в тишине где-то, может быть, еще как-то. Каждый решает по-своему. Но у нас это время должно быть. И знаете, проблема еще в чем современного мира? Что это борьба. Почему нужно прикладывать усилия? Вот пару лет назад был диспут, я помню, атеисты устроили диспут и пригласили там от христиан, я помню, Павел Бегичев там был в одном из кафе возле Певлецкого вокзала, и я там присутствовал. И вот там атеист, который устроил вот этот диспут, и он в таком, знаете, запале, обращаясь к публике, он говорит, я не понимаю, зачем нужно тратить время на религию? Зачем вот это вот копаться, что-то разбираться? Вы что, вы посмотрите, какие сейчас возможности, говорит. Одной человек, там, заниматься спортом, искусством, говорит, в том, в путешествиях себя проявить. Одной человеческой жизни, говорит, не хватит, чтобы реализовать, говорит, вот у меня, говорит, столько идей, что мне, говорит, жизни не хватит, чтобы все их реализовать, я должен, говорит, выбирать. Зачем вы тратите время на там вот это вот все? Зачем это вам надо? И вы знаете, с одной стороны, в этом заключается и опасность для нас. Вот это то, что предлагает сегодня мир. Слушай, ну зачем тебе сидеть, читать, размышлять? Посмотри, ты можешь потратить время сейчас, поехать в любую точку земного шара, посмотреть, как там живут люди. Подняться куда-то в горы, да, пожалуйста, любой сервис. Хочешь опустись в глубину океана? Самые богатые говорят, хочу в космос летать. Пожалуйста, готовься, проходи программу подготовки космонавтов, плати деньги, лети в космос, исследуй. И здесь важно вот это вот понимать. Не забывать те же самые гоголевские строки. Что-то страшное есть в этом быстром мелькании. Победить в этой борьбе, братья и сестры. Остановиться. Ведь смотрите, он стиль даже нашей жизни, он влияет на скорость нашего мышления. Я вот по себе замечал. Я время от времени молюсь молитвой, прихожу к среду, братьям говорю, братья, помолитесь, чтобы меня оградить от суеты. Я стал засекать. Когда я размышляю, вот, думаю над словом, где-то идет, я до метро хожу 10 минут. Как только у меня на работе появляется какой-то аврал, да, вот подстегивает, жить, давай, давай, да, это, ты даже подумать не успеваешь, чтобы вот сосредоточиться, потому что у тебя задачи одна за другой идут. Я до метро бегаю 7 минут. У меня мозги начинают по-другому работать. Я не знаю, может, как у вас. Я заметил, что очень трудно даже остановиться. Скорость мышления меняется. Ты постоянно быстро думаешь, ага, это. Быстрее, быстрее, быстрее. Вот. Я молюсь, говорю, Господи, останови в этом беге. Или убери задачи, или мне дай мудрости как-то. Да. Бог отвечает, Бог помогает. Но это постоянная борьба. Выиграл, какое-то время проходит, чувствуешь, опять где-то захромал. И нам нужно прикладывать усилия. Вообще, первый псалом, вспоминать нам нужно почаще, братья и сестры, где говорится, что блаженный муж в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. Третье усилие, которое необходимо приложить человеку, это взывать к Богу в молитве. Посмотрите, третий стих. «Если будешь призывать знания и взывать к разуму». А почему нам нужно обязательно вот к Богу молиться, призывать? Вот почему ну, так вот не произошло, что все это автоматически должно происходить, и Бог с нами как бы разговаривает, и слышит наш каждое слово, мысль, да? Почему так сложилось? Смотрите, если посмотреть самое начало, да, то грех, когда вот человек согрешил, и вот этот вот диалог, который, я думаю, был естественный диалог вот между Адамом и Евой, и Богом изначально, да? Без усилий, без прикладывания усилий к молитве, да? Он был разрушен грехом. Когда мы говорим, пропасть легла, если внимательно почитать Бытие, то вы заметите, что кто читал? Адам и Ева. Есть примеры молитвы? Нету, я не видел. Каин и Авель. В 4 главе Бытия говорится, что только внуки Адама и Евы, написан там последний стих, начали призывать, с этих пор написано, начали призывать имя Господне. Мы не знаем, что там произошло. Может быть, Адам с Евой так обидели, что и Господь знал. Может, еще что-то. Но не было молитвы, не было вот этих призывов, взываний к Богу. Да? И мы в 6 стихе читаем, «Ибо Господь дает мудрость из уст Его, знание и разум». Но чтобы Он дал, к Нему нужно обратиться. Так Он предусмотрел вот жизнь в нашем греховном мире, такие взаимоотношения с Ним. Несколько мест Писания еще. Иеремия, 33 глава, с 1 по 3 стих. «И было слово Господне к Иеремии вторично, когда он еще содержался во дворе стражи. Так говорит Господь, который сотворил землю, Господь, который устроил и утвердил ее, Господь имя ему. Воззови ко мне, и я отвечу тебе. Покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь». И Яков в своем послании в 4 главе он обращается с упреком братьям и говорит, не имеете, потому что не просите. И вот это нам важно понимать, братья и сестры. Когда мы приходим к Богу, что мы должны взывать к Нему, что мы должны просить. Не всегда, в большинстве случаев это радость для христианина. Встать, поговорить, но иногда, знаете, приходится прикладывать усилия к молитве. Иногда трудно, иногда устали, спать хочется, не хочется. Иногда какая-то физическая борьба идет, когда трудно помолиться. Вот тоже Вильгельм Буш рассказывает, он был на посещении одного, он говорит, я это посещение не забуду никогда. У шахтера получилось так, что упал камень и переломал ему позвоночник. И он зашел в комнату, когда вот этот вот шахтер был в коляске парализованный, были его друзья-шахтеры, говорит, водка стояла, все. Он говорит, это было самое ужасное посещение, все, которые, говорит, я когда-либо делал. Он говорит, я не смог там ни молиться, ни свидетельствовать, ничего. Он говорит, я просто постоял, они ему там высказали какие-то упреки, пастор, где твой Бог, прочее. Он говорит, развернулся и ушел. И мы знаем много-много случаев свидетельств, когда приходилось прикладывать усилия, молиться где-то через силу, да, в какой-то духовной борьбе, может быть, нам еще да, до конца не раскрытой, побеждать. Но все равно это должно быть. Призывать, обращаться к Творцу, просить, чтобы Он открыл нам. Да? Он говорит, воззови, Он говорит, Иеремии. Иеремия, пророк, которого Бог избрал на служение. Бог обращается и говорит, воззови ко мне. Попроси меня, приди ко мне. И это третье, да, условие, усилие, которое должен применять человек, чтобы выстроить тесные отношения с Богом. Четвертое, смотрите, Соломон сравнивает это усилие с трудом золотоискателя. Четвертый стих. «Если будешь искать его, то есть разума, да, знания, как серебра, и отыскивать его, как сокровище». Наверное, многие книги читали, фильмы смотрели про золотую лихорадку. Кто имеет представление о том, как золото добывает или серебро? Поднимите руки. Ну, ручным методом. Опускайте, я думал, большая часть... Ну, хорошо, придется немножко рассказать. Вот золотые лихорадки не только в Калифорнии была, про которую мы знаем по фильму Чарли Чаплина. Их много было, золотых лихорадок, в разных, и в России в том числе. Как ручным способом делается? Человек приезжал, там, брал себе какой-то участок, да, он застолбил. Вот это вот моя земля. После этого там у него были элементарные инструменты. Тачка, лопата, вот, и там для промывки золота, так вот с сеточкой было, да, такой вот лоток. И человек брал, наваливал лопатой земли, вез ее к ручью ближайшему и начинал промывать. Кинул землю, и туда, пока вся вымылась водой, кусочки там золота остались, да, собрал. И опять, и так целый день изо дня. Я когда читал, вот, думаю, немножко почитать, то на самом деле это огромный тяжкий каторжный труд. Не говоря уже о том, что люди просто вот бросали нажитые места, садились, ехали, 5-6 месяцев занимал путь, вот там по Америке, когда они ехали. В одном из портов проблема у них была в том, что весь порт был, оказался, ну, не то что завален, да, а там на пристани стояли брошенные корабли. То есть люди приплывали на корабле, просто бросали и шли добывать золото. Вот. Это огромное, на самом деле, это огромное изменение, огромный труд, да, который за этим стоит. И вот посмотрите, Соломон, труд по исследованию Писаний, он сравнивает вот с таким вот тяжким трудом в рудниках. Но здесь есть разница. Если золотые или серебряные рудники когда-нибудь истощаются, их бросают, то Божье Слово, оно не может истощиться никогда. То есть в жизни верующего человека никогда не может наступить момент, когда кто-то, я или вы, скажете себе, ну, в принципе, я уже все знаю. Дальше мне можно не трудиться. Дальше уже, как у меня один друг сказал, он уже был пропенсионного возраста и как-то так на работе немножко так позволял себе расслабиться. Вот. И когда ему там пытались, говорит, что работать надо, он говорит, я 30 лет работал на свое имя, пусть теперь имя поработает на меня. Вот. То в вопросе с Писанием это абсолютно неверно. 118 Псалом, 95-96 стих. Посмотрите, псалмопевец пишет. «Нечестивый подстерегает меня, чтобы погубить, а я углубляюсь в откровения Твои. Я видел предел всякого совершенства, но Твоя заповедь безмерно обширна». Никогда в жизни верующего человека не может наступить тот момент, когда мы скажем «все». И давайте вот об этом усилие, что мы все в какой-то мере кладоискатели. И что у нас должен быть этот труд. Должна быть эта радость, когда мы мыли. Может быть, мы читаем уже не первый раз, разбираем какие-то стихи, которые мы уже проповеди слышали, да? И вдруг что-то нам открывается, и вот она истина нашла. И вот мы нашли, может быть, то, что, чего мы раньше не знали, да? И вот мы обрадовались. О, Господи, я этого раньше не знал. Теперь мне открыл, теперь мне понятно. И для этого нужно трудиться. И где искать вот практическое применение, как это должно вообще в жизни христианина выглядеть, братья и сестры? Ну, во-первых, смотрите, личное изучение Библии. У каждого из нас мы должны, сейчас задав себе вопрос, как я изучаю лично Библию, в принципе, мы должны сказать, да, вот у меня в субботу есть, я с 11 до пола, там, 12 сижу, изучаю. Или кто-то должен сказать, на домашней группе, я по вторникам на домашней группе, мы изучаем, у нас действительно, я нахожу самородки, каждую неделю я что-то получаю. У нас это должно. Если этого нет, братья и сестры, тогда задумайтесь. А кладоискатель ли я? А ищу ли я это сокровище, как там Давид его искал? Как Соломон, как прочие там мужи и сестры веры? Пятое усилие, которое приходится приложить, это когда человек сталкивается с тем, что Божья воля вступает в противоречие с его собственным мнением, с его мировоззрением. Посмотрите первый стих. «Сын мой, если ты примешь слова мои». Вы знаете, принять – это значит сделать своим. Принять – это пропустить внутрь. Вот когда мы, например, читаем Божье Слово и соглашаемся, нам очень легко его читать, нам очень легко его принять, нам очень легко согласиться. Я читал недавно воспоминания одного брата, он был бомжом, ну, лет, наверное, 15, больше даже. Так получилось, и у него был друг-поэт, но этот поэт был алкоголик. И он его выкупил там в свое время, это где-то, наверное, 80-е годы, из лечебно-трудового профилактория, и уехали с ним, он описывает, далеко в Сибирь на лесозаготовке. И вот этот друг-студент, будущий наш брат, он пытался несколько раз этого поэта отправить к жене, чтобы он с ней примирился, потому что жена его в профилактории определила. Вот. Он ему там давал деньги, сажал на, ну, отправлял там с этой вот заимки. Но он доезжал там до ближайшего магазина. Этот студент вечером приходит, он лежит. И денег никогда не было. Потому что он пил в аванс, когда приходила получка, он рассчитывался с продавцом магазина. И вот последний раз этот студент упросил бригадира, говорит, купили костюм этому поэту. Упросил этого бригадира, говорит, слушай, ты довези его до поезда, посади, но не завози ни в какой магазин, чтобы он не купил себе ничего. Вот, хорошо. Идет вечером, возвращается с работы, они там в избушке с ним вдвоем жили, смотрят так, занавесочки, сидит этот поэт, и перед ним бутылка. Но он, руки опустились, он опять не доехал. Заходит, смотрит, сидит поэт, читает книгу, перед ним непочатая бутылка, нетронутая стоит. И он подходит, говорит, что ты читаешь? А он оказался, этот студент ему сказал, слушай, говорит, поешь, если там тебе денег что-то не хватит, вернись, у меня, говорит, в сумке там деньги где-то за подкладкой есть, возьми сколько надо. Вот, этот вернулся, полез туда за подкладку, а студенту, оказывается, свидетельствовали братья и сестры на вокзале и дали Евангелие. И вдруг этот поэт находит Евангелие. И он сидел, он читал Евангелие весь вечер. Когда проснулся утром, и студент уже на работу идти, он всю ночь, оказывается, читал. И он говорит, ты знаешь, что, говорит, почему я эти стихи не видел раньше. Говорит, я наконец-то нашел то, что я искал всю жизнь. И он принял, он потом покаялся. Вот. И вот когда такое происходит в нашей жизни, братья и сестры, нам очень легко принять. Я помню, я когда начинал читать и находил места, которые совпадали с моими убеждениями. Вот. Я так радовался, говорю, о, там, просящим у тебя, давай, да, действительно, мы должны там делиться и все. Но все равно в жизни каждого из нас наступает момент, когда вдруг мы спотыкаемся об что-то. Когда то, что говорит Господь, оно не соотносится с нашими представлениями. Помните Иону? Он ходил, был пророк, он все пророк. И вдруг Господь говорит, плыви в Ниневию. В Ниневию? Плыть, Господи, да там нечестивцы все живут, да не поплыву. Садится и поплыл в Фарсис. Вы знаете, одна такая история записана в Евангелии от Марка в 10 главе. Я бы хотел, чтобы мы с вами прочитали с 17 по 22 стих. Евангелие от Марка, 10 глава, 17 по 22 стих. «Когда выходил он, Иисус, в путь, подбежал некто, пал пред ним на колени и спросил его, «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Иисус сказал ему, «Что ты называешь меня благим?» Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди? Не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай. Почитай отца твоего и мать. Он же сказал ему в ответ, учитель, все это сохранил я от юности моей. Иисус, взглянув на него, полюбил его и сказал ему, одного тебе не достает. Пойди все, что имеешь, продай и раздай нищим. И будешь иметь сокровища на небесах. И приходи, последуй за мной, взяв крест. Он же, смутившись от всего слова, отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Вы знаете, если этот человек больше ни разу не встретился с Иисусом и никогда не пришел к Голгофскому кресту, да, горе этому человеку. Я думаю, это единственный вопрос, который он будет задавать, встретившись с Иисусом, почему я тогда его не послушал? И вы знаете, смотрите, какое хорошее начало, прекрасное. Заповеди. Он говорит, я это с детства, Господи. Я это знал, я это все. Иисус написал, смотрите, полюбил его. Да. Вот эта вот картина, человек падающий, юноша перед Иисусом на колени, он говорит, я хочу, Господи. И практически, вы знаете, вот все вот эти усилия, которые мы до этого с вами говорили, о том, что нам и слушать надо научиться, и размышлять, и молиться, да, и искать, вот находить Писание, они фактически все сделаны только вот, может быть, ради вот этого шага. Когда вдруг мы приходим к кресту Голгофскому, когда мы подходим к Иисусу Христу, и вдруг мы понимаем, что Он от нас просит чего-то такого, с чем мы не согласны. Когда Его Слово, да, к нам обращается и говорит, Алексей, а ты не прав. Вот так ты неправильно живешь. Тебе нужно... Одного тебе не достает. Да? И вот это, я думаю, это, наверное, самый решающий шаг в жизни человека. Либо человек говорит, да, Господи, да будет воля Твоя. Либо человек отходит с печали. И вот это усилие, это не только, знаете, к новообращенным, или мы говорим к тем, кто приближается к Христу. Вы знаете, по мере духовного роста каждый из нас обязательно, вот Бог будет скрывать, и Он будет показывать нас. Он, знаете, как, работать как с алмазом, да, снимать грань за гранью, шлифовать нас, делать и показывать. Вот тут ты несовершен, брат или сестра. Вот это у тебя еще не так. И вот это, и вот в этом тебе надо измениться. И нам важно, знаете что? Взять свое, как Павел говорит, ради него я от всего отказался и все почитаю за сор. Ради превосходства познания Господа моего. Мы должны сказать, Господи, я отказываюсь от этого ради Тебя. Я принимаю Твое слово. И вот это, наверное, один из самых важнейших шагов, которые постоянно предстоит нам делать. Постоянно вот это усилие, да, побеждать себя, побеждать свое «я». Еще, может, один пример вам расскажу, время есть. Вильгельм Буш в своей книге рассказывает, что во время, ну, только-только, когда еще Гитлер зашел на престол, он уже был пастором, его вызвали к одному из высокопоставленных чиновников Рейха. И он говорит, пасторов тогда не очень любили, я, говорит, шел, немножко переживал и боялся. Вот. И вдруг этот человек, так говорит, со мной, ну, по-доброму поговорил, все, я, говорит, такой радостный, в конце... Говорю, вы знаете, вы так хорошо со мной разговаривали, это редкость вообще, ну, отношение к пасторам. Вот, я хочу вам тоже в ответ сделать подарок. Я расскажу вам об Иисусе Христе. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Единородного. Он говорит, достаточно, можешь дальше не разговаривать. Понимаешь, говорит, я из евангельской семьи. Мои родители, они, говорит, верующие, рожденные свыше люди. Вот. Ну, и я, говорит, все знаю. Я все это слышал. Но, говорит, понимаешь... Он взял чистый лист бумаги, провел по нем черту. Я, говорит, стою, говорит, вот тут очень рядом. Мне нужно, говорит, сделать вот один шаг, чтобы перейти к Богу. Но, говорит, понимаешь, мне мое положение вот это вот не позволяет. И он вышел, конечно, расстроенный от него, этот пастор там. Не знаю, как дальше жизнь у этого чиновника сложилась на небесах, может быть, узнаем. Но, тем не менее, братья и сестры, пусть... Ничто в жизни никогда не остановит нас вот от этого шага. Не будет препятствием, чтобы исполнить волю Божью, да? Чтобы еще ближе стать к Нему. Познать Его так, как Он познал нас. И последнее усилие, которое необходимо каждому верующему человеку, это быть верным Богу. «Сын мой, если ты примешь слова мои и сохранишь при себе заповеди мои». Первый стих 2 главы. «И сохранишь при себе заповеди мои». Вы знаете, я просто хочу здесь отослать вас к первой проповеди, потому что Александр Иванович, я считаю, прекрасно нам о верности рассказал. Может быть, чуть-чуть добавлю несколько слов буквально, да, чтобы не повторяться. Ведь смотрите... Вот в мире материальном, знаете, что действует второй закон термодинамики? Все приходит в упадок. Для того, чтобы что-то как-то работало, нужно прикладывать усилия, нужно это поддерживать. Да? И вот в духовном мире, несмотря на то, что, может быть, ну, не открыли еще второй закон термодинамики в духовном мире, но тем не менее, да, мы должны поддерживать свое состояние, свои убеждения, да, укреплять их. Вот Михаил Иванович Хороший приводит пример всегда. Он говорит, жизнь христианина – это как движение по эскалатору, только эскалатор вниз, а христианин должен идти наверх. И вот когда мы прошли уже все, рожденное свыше, братья и сестры, как важно нам сохранить тесные отношения с Богом. И Господь, посмотрите, Он для этого все предусмотрел. Мы раз в месяц собираемся на вспоминание Его страданий. И Он говорит, размышляйте, достойно ли вы участвуете. Проверяйте каждый себя, братья и сестры. Вспоминайте, когда вы покаялись, вот это время, да, первую любовь. Вспоминайте те служения, в которых вы участвовали, да, всю свою жизнь. Может быть, смотрите, Господи, не отпал ли я, не остановился ли я, на правильном ли я пути. И в заключение, из Откровения, 2 глава, посмотрите, практически, вот послание семи церквам, практически в послании каждой церкви идет речь о верности. Господь говорит, смотрите, 3 стих. «Ты много переносил, имеешь терпение, и для имени моего трудился и не изнемогал, но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою». К Ефесской церкви пишет. Да? 10 стих, к Смирнской. «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Пергамской, 13 стих. «Знаю твои дела, и что ты живешь там, где престол сатаны, и что содержишь имя мое, и не отрекся от веры моей». Фиатирской, 25 стих. «То, что имеете, держите, пока приду. Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками». И посмотрите, это действительно, братья и сестры, очень важный вопрос. Сохранить веру до конца. К сожалению, не все доходят. И мы не можем говорить, что все, раз я спасен однажды, спасен навсегда. Нет. И Писание нам 100% уверенности в этом не дает, да, и жизнь нам показывает, что, к сожалению, не все доходят по самым разным причинам. Поэтому давайте будем прилагать вот усилия, чтобы тесные отношения с Богом, они у нас были, чтобы они не ослабевали, чтобы мы не отдалялись от Него. Постоянно смотреть на себя, постоянно проверять. И в заключение давайте еще раз прочитаем все эти стихи, чтобы сохранить в памяти, да, то, что мы должны делать. «Сын мой, если ты примешь слова мои и сохранишь при себе заповеди мои, так что ухо твое сделаешь внимательным к мудрости и наклонишь сердце твое к размышлению, если будешь призывать знание и взывать к разуму, если будешь искать его как серебра и отыскивать его как сокровище, то уразумеешь страх Господень и найдешь познание о Боге». Аминь.